Добрый вечер, это программа 2024, мы в прямом эфире, и вот прямо в прямом, меня зовут Виталий Дымарский, и прямо вот в прямом эфире в него пришел, зашел, сел напротив меня, если так можно говорить про экран, Андрей Борисович Зубов, которого я с удовольствием приветствую, поскольку Андрей Борисович просто давно вас не видел, и давно вас не слышал, давно мы не беседовали.
Мы сегодня исправляем эту ошибку.
Да. Знаете как, доктор исторических наук, Андрей Борисович, да, личность известная, всегда, значит, когда говоришь с историком, всегда тянет что-то такое вспоминать об истории, из истории. Но давайте все-таки пока про актуальность. На ваш взгляд, продолжают обсуждать, конечно, гибель, я так называю, да, Алексея Навального. Я даже язык не поворачиваюсь, а сказать просто смерть, да, потому что это гибель, это убийство. И на ваш взгляд, ну вот уже такое событие, оно как-то на общественную атмосферу, на общественное настроение оказывает какое-то влияние? Вот судя по тем откликам, судя по тем реакциям, которые мы на протяжении уже, ну, собственно говоря, ровно недели сегодня, да, как раз, да, на протяжении этой недели видим и слышим.
Мне кажется, Виталий Наумович, мне кажется, дорогие друзья, что это страшное событие, действительно, убийство Алексея Анатольевича. Это очевидно совершенно, что это убийство, это ясно. Вот. Оно произвело самое, мне кажется, сильное впечатление на вообще весь мир, но самое главное на русское общество. Понимаете, нас в последнее время, нас, людей России, постоянно обвиняли в том, что мы равнодушны ко всему. Происходят какие-то события, как кто-то выходит, пикет его там арестовывают, кто-то даже в тюрьме умирает. Какого-то ученого обвиняют в государственной измене. И, в общем, люди живут, как будто ничего не меняется. Там идет война в Украине, гибнут люди, обстреливают города, значит, погибают мирные жители. И как будто ничего не происходит. Вот даже говорили, что все стараются жить так, как будто вот там ничего нет, как будто все нормально. Москва, магазины, какие-то кафе, все весело, хорошо. Это было не совсем так. Далеко не всем было весело и хорошо. Скорее, это была такая тихая истерика у очень многих, у большинства людей. Они старались, чтобы было все хорошо, но они понимали, что все нехорошо. А вот, ну, Алексей находился где-то в тюрьме, пусть за полярным кругом, да, может быть, ему тяжело, но он выступал на судах, все видели, что он жив и, в общем, здоров, и не теряет присутствие духа, несмотря на все ужасающие условия этих карцеров, и тоже были как-то более-менее хотя бы внешне спокойны. И вдруг эта смерть неожиданная. Он совсем недавно до этого по отдаленной связи выступал, по-моему, в Коврове, там где-то, в общем, выступал на очередном своем судебном заседании. И вдруг эта смерть, сначала был полный шок, а сейчас я вижу, что люди не желают больше притворяться, что все хорошо, все нормально. Люди отбросили этот прикид нормальности, который у них был. Очень многие, я думаю, большинство. Одни просто мучаются. Мучаются, боятся, страдают. Другие перестали бояться. Даже когда подавали подписи за Навального, очень многие боялись, что эти вот листы подписные станут прескрипционными списками, по которым потом их будет там ФСБ отлавливать. А теперь люди не боятся класть цветы, ставить свечи. Мемориалы эти созданы в 200 населенных пунктах России. И хотя бы около 1500 людей уже арестовано, если не больше. Все продолжается. То, что, значит, само по себе убийство умножено, конечно, сокрытием тела Алексея с удивительным, отвратительным отношением к его матери. Когда говорят, время работает не на вас, тело разлагается. Люди возмущены, люди верующие, люди неверующие, христиане, мусульмане, евреи, те, кто имеют хоть какое-то чувство Бога в сердце, все понимают, что это потрясающая сатанинская, я бы сказал, бессердечность. Мне кажется, что вот это обаяние, в данном случае в плохом смысле слова, вот это магическое заклятие русского общества, которое как-то умудрился осуществить Путин, вот, и помните, как в стихотворении Блока о победоносце и клал живые души под сукно, вот, это заклятие разрушено. Смерть Навального разрушила это заклятие, люди освободились. Это не раз в истории такое бывало. Люди стали другими, люди стали свободными внутренне. Многие, по крайней мере. Ну и теперь могут быть самые удивительные события.
То есть вы ждете, ну, в какой-то мере продолжение этого, ну, разумеется, в других формах, но на этом вы думаете, на высказывание соболезнований, на возмущение даже, которое так или иначе звучит, на этом общество не остановится?
Мне кажется, что нет. Понимаете, абсолютно уничтожена некая симпатия и доверие к Путину и к его режиму. Вот оно рухнуло с этим убийством. До этого там, может быть, меньшая часть общества не доверяла, возмущалась, находилась во внутренней оппозиции. А большинство принимало вещи как должное. Вот теперь даже простые люди, которые там не искушены в политике, но просто они нравственные люди, они все увидели, что творит власть. И рухнуло полностью доверие к власти, симпатия к ней. А без доверия к власти, цитирую Конфуция, государство не может устоять. Режим не может устоять. Режим не может устоять, потому что штыки ведь тоже предполагают доверие. Эти солдаты со штыками, они же тоже должны доверять власти, и они теряют это доверие. То есть, понимаете, русская история знает такие примеры, это и 1905 год, и 17 год, февраль. Вот, так что мы стоим перед каким-то новым, я думаю, очень серьезным, я бы сказал, грандиозным сдвигом в нашем обществе. Грандиозным, потому что он касается даже не только режима Путина, он касается всего того бандитского режима, который установился большевиками после 17 года, был установлен, и который, ну, за небольшими там перерывами там Горбачева, раннего Ельцина, все время существовал в России 17 года, и Путин, собственно, его воспроизводит, люди это увидели, что он воспроизводит этот режим полностью. Режим бессудных убийств, режим там беспробудного воровства, бессмысленной агрессии. И вот он кончается. Мне кажется, что вот круг завершается. Этот 105-летний круг, он завершается.
Ну, смотрите, действительно, вы вспомнили там 17-й год, ну и более ранние, да, все-таки нас всю жизнь учили, что царский режим – это вообще зверский режим, да, но перемены 17-го года, и февральские, и октябрьские, да, это перемены, действительно, перемены снизу, да? Это все, там очень много было, действительно, движение снизу, но оба режима, и царский, и временного правительства, оба эти режима, ну, наверное, были не стопроцентно, не идеально демократическими, но они позволяли выражение каких-то, да, настроений оппозиционных, настроений против власти, за другой путь, там, ну и так далее, и так далее. Да? Некая общественная дискуссия была и столкновение общественное. Сейчас другой режим.
Да, Виталий Ильич, я не в малой степени призывал и в своем сравнении не сопоставлял режимы, конечно. Русский режим и царский, и режим временного правительства. Это было государство, это было нормальное государство, в общем, где старались не нарушать закон, ну, нарушали иногда, конечно, но в целом это был свободный суд, это был парламент с 6-го года, свобода слова, это было, а до этого было земство там 64-го года, на местном уровне тоже многие свободы, самоуправление, освобождение крестьян. Ну, а до этого был абсолютизм, но этот абсолютизм, по сути говоря, в 18 веке был почти всюду на континенте. И в Англии было по-другому. А на континенте был абсолютизм и во Франции, да, и в 18 веке, и в Австрии, и в Германии до середины 19 века. И в этом смысле это был другой тип власти. Но он не был преступным и бандитским. А вот то, что сделали большевики, это бандиты. Понимаете, вот самое важное, мне сейчас кажется, чтобы люди поняли одну простую очень вещь, которую они понимают. Я этому посвятил свою последнюю книгу, которая вот вышла уже на английском языке здесь, там, за границей, в университете Масарика. Вот, я пытаюсь объяснить, что большевики это вовсе не были какие-то идейные социалисты, которые ради блага людей готовы были жертвовать своей жизнью. Никакого блага людей они не осуществили, к нему не стремились. Это были бандиты, которые стремились только к собственному благу. Я даже вот в последнем посте в Фейсбуке позволил себе такой, ну, для нас всех сейчас актуальный, можно сказать, притчу, сравнение. Вот есть эти, как известно, телефонные мошенники, которые звонят и там, прикидываясь то банковскими служащими, то телефонными служащими какого-то телеаккаунта, канала, пытаются развести людей на деньги, чтобы вывести у них деньги, и часто действительно окрадывают людей до копейки. Также и вот эти революционеры, они прикидывались действительно борцами за народное счастье, за народное благо, народ им поверил, они усыпили веру народа, а потом, естественно, устроили благо только себе, а народу устроили ад кромешный, которого не было до 17-го года ни у крестьян, ни у рабочих, ни у кого. Вот, собственно, и этот режим с разными вариациями существует до сего дня. И Путин его, можно сказать, неожиданно яркое и жестокое проявление. Казалось бы, этот режим уже смягчался, Горбачев уже реально верил в социализм. Я уверен, что такой ни Хрущев, ни в какой социализм не верил, даже что-то себе это представить, или Сталин. Да и Ленин тоже, понятно. Если верил в социализм, он бы не расстреливал рабочих пачками, понимаете, в том же Петербурге во время Кронштадтского восстания. Вот. Так что пытался бы с ним как-то договориться, наверное, объяснить им. Вот. Так что этот режим вроде бы смягчался, и потом после 91 года даже вроде бы и закончился. Но нет, мы видим, он начался опять еще при Ельцине, несправедливым переделом собственности, когда собственность не вернули, а расхватали, а потом поставили Путина охранять эту расхватанную собственность, но он, естественно, все переделил в свою пользу и стал делать так, как ему хотелось. Это в первую очередь... То есть это бандитский режим. Это режим тех же самых телефонных мошенников, но только телефонные мошенники все-таки никого не убивают, а здесь убивают, как мы убедились сегодня.
Андрей Борисович, ну я вот вспомнил и 17-й год, и смотрю на то, что происходит сегодня, еще вот с какой точки зрения. Что бы ни происходило в обществе, как-то уже, по-моему, Россия не ждет никаких перемен снизу. Все смотрят наверх и ждут, там, когда очередной правитель, дай бог, сменится на более демократичного, более мягкого. Ну, дай бог, там, Сталин сменился бы на Хрущева, там, условно говоря, да, а там Брежнев на Горбачева. Ну, дай бог, после Путина придет какой-нибудь там человек, который в очередной раз скажет, что свобода лучше, чем не свобода, и вроде как бы и полегчало. Да, общество привыкло, я очень часто вообще наше общество критикую, за что меня оно, в свою очередь, критикует, что вот все виновата власть. Конечно, власть виновата, безусловно. Но а вы-то где? А вы-то где? Вы же позволяете себе такое делать?
Вы знаете, ну, мы же с вами историки, Виталий Наумович, и знаем, что вообще в состоянии диктатуры общество вообще очень тяжело может сопротивляться власти. Ну, и в Германии нацистской вроде бы все общество сохранилось. Таких массовых репрессий, как вот при Сталине, против самих немцев не было. Однако сопротивляться никто не мог. Все боялись, отдельные люди. Понимаете, вот началось вот в 44-м году, да, это Штауфенберга заговор, первый крупный заговор в Германии, уже перед самым концом войны. А до этого тот же Штауфенберг был честным полковником Третьего рейха. Вот, поэтому ожидать было, что вот так вот народ снизу восстанет, как это нам описывали в советских фильмах и учебниках о революции 17-го и 5-го года, а на самом деле ведь все тоже происходило, и была революция сверху. Понимаете, и тогда, понимаете, я не хочу глубоко уходить в эти моменты, но, скажем, перед Николаем II была, да, всеобщая забастовка в 5-м году, в октябре, но у Николая II были два варианта. Или все утопить в крови, и он мог это сделать, достаточно много было надежных войск, или дать свободу, как советовал Сергей Юрьевич Витте. Он вызвал к себе великого князя Николая Николаевича, младшего будущего, главнокомандующего русской армии, а тогда командующего Петербургским военным округом, дядю своего, и сказал ему: «Николаша», он так его называл, хотя он был намного старше его, «Николаша, давай этих всех смутьянов приведем к повиновению». А Николай Николаевич сказал: «Нет, я проливать русскую кровь не буду. И если ты, говорит, мне прикажешь, вот у меня пистолет, я прямо на твоих глазах застрелюсь». И это решило судьбу революции. И после этого Николай, я имею в виду император Николай, призвал Витте и сказал: «Готовьте манифест, который вышел 17 октября». Понимаете, то есть это была на самом деле не революция снизу. Революция снизу дала некий толчок. А, ну и война японская проигранная. А вот решение окончательное было наверху. То же самое в 17 году. Мы же прекрасно знаем, что в феврале царь, и многие его за это ругают, мог не отрекаться от престола. И его просили остаться с армией и так далее. Но он отрекся от престола и передал власть не имеющему права легитимного на эту власть Михаилу, и все рухнуло. Вот. Поэтому низовой характер революции – это один из вариантов и довольно редкий. Ну а в 17 году все, в общем, действительно было сделано на немецкие деньги, это правда. Временное правительство было свергнуто воинскими частями, которые хорошо оплачивались. Вот, а отнюдь не яростью рабочих и крестьян. Чего им было ярость? Тогда, наоборот, власть была фактически в руках советов. Понимаете? Вот, поэтому я думаю, что сейчас какой-то подобный сценарий возможен. То есть народ потеряет страх и откажется, скажем, дальше воевать на фронте. Война потеряет всякий смысл. Как это было действительно в 17 году, солдаты отказались воевать. Вот, откажутся воевать, народ в городах их поддержит. Эти самые солдатские матери, жены. Вот. А в ответ власть может, конечно, применить, у него будут какие-то еще силы, но никто не захочет марать себя кровью. И в итоге начнутся серьезные перемены. Вот что-то подобное может произойти довольно просто в России. Кстати говоря, если мы отойдем от 17-го года и перейдем уже в эпоху Горбачева, то мы вспомним, какие были демонстрации в 89-м, 90-м году. Они же были колоссальные в Москве. Вот, и с той, и с другой стороны, и даже была фактически в 93-м мы были на грани гражданской войны фактически. в октябре. Так что народные движения возможны, никуда они не делись. Вот они были заморожены не страхом перед Путиным даже. Они были заморожены, я думаю, вот этим прельщением имперской идеи. Большинству людей нравилось, что вот восстанавливает Советский Союз, слава великой державы, Сталин как великий вождь. Это все нравилось. Путин был выразителем этих настроений. Ну, а меньшинство мучилось, молчало, уезжало за границу, кто мог. Вот. А вдруг все увидели, что это империя, возрождающийся, это на самом деле не империя величия, а империя террора, империя страха. Это давно уже в обществе на это стали видеть. И уныние это увеличивалось. Доносы, там, глупости, которые на каждом шагу происходит. Убийство Навального поставило в этом деле точку, последний знак. Ну и теперь еще вот эти отвратительные манипуляции с его телом, которые боятся как бы давать по разным причинам. Это другой разговор. Вот. И мне кажется, что сейчас мы очень близки и к народному недовольству, и к желанию элиты избавиться от Путина, который, ну, уж совсем в тупик завел режим.
Понимаете, вот насчет элиты. Есть ли там люди, типа великого князя Николая Николаевича, который, как вы говорите, найдется человек, который не захочет проливать кровь. Такое впечатление, что они этой кровью уже повязаны между собой. Кровью в широком смысле этого слова, да, репрессиями, убийствами того же Навального. Ну и будем сейчас вспоминать всю серию убийств. Немцов, Политно и так далее и тому подобное. Да? Все это известно, и они все этим повязаны. Мы же помним эту знаменитую сцену, какого это было, февраля 22 года, когда Путин требовал публичного от них там, такого от современного политбюро, да, публичной поддержки.
Это было как раз сегодня, 22 февраля.
Да, сегодня 23-го.
Да, 22 февраля это было.
Да. Вот, 23-го. Понимаете, они, мне кажется, что не найдется новый Николай Николаевич. Они готовы за себя, за свою власть и, смотрите, им же Запад, оппозиция, им всем обещают суд. Да? И что же, мы пойдем, что мы сами под суд, что ли, пойдем? Мы будем держаться до последнего.
Вот я думаю, что как раз этот суд, он и может быть причиной развала властной группы. Потому что каждый предпочтет, ну понятно, что в первую очередь виноват этот самый, сам Путин. Значит, да, значит, будут пытаться им и еще какими-то людьми, которые всем известны и замазаны, откупиться, чтобы самим остаться. Начнется вот эта внутренняя борьба во власти за крайнего, что называется. И это тоже... А, естественно, другие будут понимать. Вот, понимаете, коль настроение общества против власти сейчас, против войны, это очевидно, они усиливаются, эти настроения антивоенные. Это вот с Надеждином ситуация показала очень хорошо, вот, то будут ставить на это настроение. Как посмотрите, опять же, мы с вами не первый раз это говорили, собственно, кто, видимо, тоже убили Сталина, значит, в ночь, ну, убили или отравили, в ночь с 28 февраля тоже, ведь все эти же дни, и на 1 марта 1953 года. Это четыре самых, ну, если не считать Булганина, который был чуть менее кровавым, но тоже, конечно, был не без греха. Но это три совершенно кровавых, кошмарных типа. Это Маленков, Берия и Хрущев. Вот, когда у них были по плечо, руки в крови, у всех троих. Для наших читателей, наших слушателей я напомню, что Маленков, который, в общем, в России крестьяне потом любили, он был инициатором большого террора в 1937 году. Именно он в мае 1937 года соответствующую бумагу подал Сталину о необходимости большого террора. И его с радостью осуществлял, был ближайшим другом Берии. Вот, поэтому, собственно, его и сделали после смерти Сталина премьер-министром сразу. Вот. Так эти люди, они же тут же начали либеральнейшие реформы. Именно почему? После ухода Сталина. Потому что они хотели заручиться поддержкой общества и международного сообщества. А какое уж общество при Сталине после войны? Совершенно раздавленные люди, из которых там многие в ГУЛАГе были, да? А тем не менее, без поддержки общества не может власть существовать. И поэтому, сдавая одних так или иначе народному или международному суду, или просто уводя из жизни, как Сталина, другие будут пытаться отыграть все назад. Это вот мы к этому сейчас очень близки, понимаете. Сейчас произошел резкий сдвиг, вот гибель Навального привела к резкому сдвигу в общественном мнении в России, в общественном сознании. Вот это факт. И поэтому приблизил все дальнейшие события значительно.
Андрей Ильич, а такой вопрос, ну, в какой-то, а в довольно большой мере тоже, и исторический тоже. Мы, когда я говорю «мы», тоже у нас очень часто наша аудитория делает замечания, что мы все очень разные, когда мы говорим «мы», ну, я имею в виду Россию, да, в данном случае. Россия сейчас во многом повторяет путь уже, скажем так, дипломатично уже пройденный многими народами, да. И мы знали, мы и в 20 веке, и 30-е годы, мы помним, что это такое, не только в Советском Союзе, да. Только ли, вот вы мне скажите, по-вашему, как историк, вот такого рода режимы, такого рода диктатуры, они только на страхе держатся?
Нет, разумеется.
Да, любой народ подвержен вот этой опасности оказаться под диктатором. Или что-то историческое, психологическое, не знаю, какое, национальное, что-то есть такое, которое располагает к такому повороту.
Ну, понимаете, вот нам специальная история дала пример нацистской Германии. Народ Германии, это, может быть, один из самых образованных народов был в мире. Понимаете, где в гимназии читали Гомера на греческом языке, а гимназию посещали многие немцы. Вот, где неграмотных солдат еще до Первой мировой войны, вот при призыве в армию неграмотных солдат была 0,01%. 0,01%. А в России неграмотных солдат вот тогда же, в начале 20 века, было 64%. Во всей Европе только Румынии было еще хуже. Вот. А Германия была абсолютно образованная страна, намного даже более образованная, чем Франция в то время. Вот. Во Франции неграмотных было примерно 2-3%. И, казалось бы, их страна, где немцы, поскольку, ну, особенно лютеране, да, они привыкли к индивидуальной рефлексии, вот, все пропускать через себя, через изучение священного писания, не верить ничему на слово. И все поверили Гитлеру, демагогу и мерзавцу. Вот, ну, половина населения. А вторая половина, треть поверила Ротфронту, но таким же точно коммунистам, таким же мерзавцам, только там, скажем, другого цвета немножко. Это вот говорит о том, что практически любую нацию можно повести за собой. Кукловод найдется у любого народа. Я не хочу сейчас называть имен, но мы даже вот смотрим на современную Америку. И тоже кое-чему ведь удивляемся. В выборах грядущих, там, скажем, и так далее. Кто на первом месте сейчас в Америке? Трамп? Понимаете, человек под многими судами, человек, известный нечистоплотностью в личной жизни, нечистоплотностью в финансах, лгун откровенный, лжец. И тем не менее, вот большинство американцев, я не хочу вторгаться в американскую политику, это не мое дело, но вот это может быть всегда. Понимаете, и Это нам говорит, кстати, о том, что никакой не страх создают и хранят диктатуры. Диктатура хранит увлечение народа той безумной целью, которую успешно формулирует рвущийся к диктатуре политик. Ведь Ленин-то пришел к власти не на страхе, Ленин пришел к власти на лжи, да, хлеб голодным, землю крестьянам, вот, мир народам. Это была стопроцентная ложь, чего этого он не дал. Но он лгал, а потом, захватив власть, надо было одних обманывать дальше. Для этого нужна была пропаганда. А тех, кто прозревал, уничтожать или подавлять, или сажать, вот, и они должны были бояться, по крайней мере, должны были молчать. Вот, собственно, это приемчик всех диктатур. Абсолютно. Увлечение людей какой-то неосуществимой на самом деле, но лживой идеей. Ну, когда этот самый обманщик в телефонный, он тоже там что-то предлагает ужасно привлекательное, а потом в итоге окрадывает. Вот. И также и Путин, он же предложил фактически создание империи, когда он в 4-м году, в 5-м он сказал, что величайшая трагедия 20 века – распад Советского Союза, он уже об этом сказал. Потом он сказал на конференции в Мюнхене в 7-м году, в феврале. Вот. И постепенно народ России повелся за ним, я очень хорошо помню эти даже выборы 2000 года, понимаете, первые выборы его президентом, когда многие, вот теперь будет порядок, вот теперь будет человек, который восстановит порядок, а на самом деле и величие страны, и может даже восстановить Советский Союз. И когда он присоединил Крым в 2014 году, в марте, это было для большинства русских людей такой восторг. Вот все осуществляется. Мы и живем вроде хорошо, и Крым наш, все отлично. Ну вот, а теперь ведь все не так. Живем не так хорошо, и Крым, может, еще пока путинский, но явно война не выигрывается. И вот, мне кажется, доверие народа к власти исчезло. Исчезло. Соответственно, все будет рушиться, но я надеюсь, что не только доверие к власти. Я надеюсь, что рухнула сама имперская идея, вот что очень важно. Даже как Германия она рухнула после 1945 года. Что теперь люди поняли, что имперская идея – это только красивая бумажка, в которой, простите, вонючая какашка. Вот. И они, да, и людям не захочется этого. Они говорят, мы будем жить в своей стране и хорошо жить. Зачем нам другие территории? Пусть там люди сами живут, как хотят, и решают, как им жить. Вот, мне кажется, вот это очень важный сдвиг, который тоже сейчас произошел.
Мне кажется, что, ну, если вспоминать Германию, там еще, конечно, все-таки был очень важный фактор – это национальное унижение. Да, после Первой мировой войны. В какой-то мере, я думаю, что в России тоже похоже, как бы, Россия, как бы проигравшая, советская Россия, проигравшая холодную войну.
Абсолютно. Да?
Но, тем не менее, ой, как-то вот трудно вообразить, как из этого выбираться, потому что эта имперскость, это в какой-то степени для людей это компенсация, да, компенсация, с одной стороны, вот это национального унижения, а с другой стороны, унижение внутри страны, унижение своим рабским положением, да, и унижение, конечно, не благополучием, это просто простым экономическим там неблагополучием, да, когда у тебя здесь человек, значит, здесь с одной стороны все эти, ну, то, что мы знаем, да, как живет власть, вот это все то, что, о чем говорил Навальный, кстати говоря, всегда вот эта коррупция, это сумасшедшие деньги гуляющие, а с другой стороны люди там, которые получают там смешную пенсию и должны из этого выбраться. И вместо того, чтобы перекладывать вину за это на власть, да, они там, им предлагают некоего врага, там, внешнего, внутреннего, он виноват. И вот люди, таким образом людей увлекают вот в эту диктатуру и увлекают в подчинение этому диктату.
Ну, Виталий Наумович, вы сами ответили на ваш вопрос. Разумеется. Я-то только могу подтвердить, что вы были правы абсолютно. Потому что, конечно, вот эта имперская идея сейчас, ну, коррумпирована, скажем мягко, вот этим неудачей, украинской неудачей и жестокостями внутри страны, и ухудшением жизни, людям надо дать альтернативу. А эта альтернатива, она очень простая. Ее, кстати, Конрад Аденауэр и Эрхард дали Германии. Это улучшение жизни простых людей. То есть изменение системы экономики, финансирования. Так, чтобы немцы простые смогли получать за свой труд достойные деньги. И тем самым они будут простые люди, увлечены не строительством какой-то бессмысленной империи. Как сказал когда-то, по-моему, Геббельс или Геринг, не помню, что лучшее, что мы можем обещать к немецкому Бауэру во время войны, что мы его привезем с войны целиком. То есть, что не помрет и не будет без рук, без ног. Это самое лучшее, что он может ждать. Ничего больше он не получит. Никакого богатства, никакого эффекта, ничего не будет. Вот. Так что люди поймут, что вот есть другой путь, где он получит богатство, успех, успешную жизненную карьеру. Для России, ну мы с вами об этом уже говорили, и для Украины тоже, здесь, конечно, еще вопрос собственности, потому что в Германии никто, собственно, не поднимал руку на крестьянскую собственность, конфисковывали только у врагов режима, как, собственно, и у нас сейчас решили делать в России. Собственность. А собственность оставалась. Ее просто перестали облагать ненужными налогами, дали, наоборот, необходимые пособия, использовали план Маршалла на полную катушку, и заводы, и земля, все свело довольно быстро в Германии. А у нас, конечно, надо вернуть собственность простым людям. Люди должны получить собственность. Вместо того, чтобы копаться на своем маленьком огородике, потомки крестьян должны получить землю. Хочешь, копайся. Хочешь, сдавай в аренду, но это земля твоих дедов. Тебе ее возвращают, ты живешь отчасти, хотя бы отчасти, с ее трудов. Люди увлекутся собственностью. Это самое лучшее. Во-первых, это мирное. Во-вторых, это экономически эффективное. В-третьих, это честное дело. Вот. И вот это и, собственно, есть ключ к переключению сознания от бессмысленного имперства к полезной хозяйственной деятельности людей. Вот мне кажется, что это самое главное, но при этом, естественно, демократия. Люди должны сейчас понять, это очень важно, чтобы люди поняли, что вот их увлекли в эту бездну бессмысленной кровавой войны, которой, собственно, погибло уже с двух сторон, я думаю, более 500 000 человек, увлекли в эту и потрачены невероятные деньги. По американским подсчетам Россия потратила 211 миллиардов долларов на эту войну. Вот, все это потому, что был диктатор. Вот если бы не было никаких диктаторов, если был бы парламент, если бы люди выбирали бы своих представителей, если бы они не говорили, что мы не занимаемся политикой, а хотя бы немного бы ей занимались, как обычные люди занимаются в Англии, в Америке, в современной Германии, то тогда вот такого кошмара бы не было. И я думаю, что второе, после экономики, что должны понять русские люди, и что их отчасти должно увлечь, это занятие политикой как необходимая форма самосохранения народа и своего собственного благополучия. Вот, мне кажется, на этих простых вещах мы можем компенсировать эту коррумпированную имперскую идею.
Смотрите, Андрей Борисович, здесь, конечно, есть одна принципиальная, как мне кажется, разница, которая создает разные ситуации. Я имею в виду, опять же, если сравнивать с Германией. Все-таки Германия была достаточно однородна. Да? Да, конечно, мы знаем, что сделали с евреями, мы знаем, что сделали с цыганами, да? Но все-таки германская нация – это были немцы. Да, и подавляющее большинство Третьего Рейха – это были немцы. А Россия – это, как у нас принято говорить, многонациональная, многоэтническая и многорелигиозная страна. А В ее нынешнем состоянии ее можно еще тоже считать империей? Или уже нет?
Нет, конечно, потому что Россия, во-первых, более моноэтнична, чем современная Франция, скажем. То есть количество мусульман и не французов во Франции, и это арабы, и это чернокожие, выходцы из бывших колоний, и выходцы из Китая, их очень много. Вот. Естественно, в основном это люди других религий, не христиане, это мусульмане или конфуцианцы, или просто неверующие люди. Вот. Во-вторых, особенность России в том, что там живут коренные народы. Там, скажем, у татар нет другой родины, у вьетнамцев есть их Вьетнам, куда они, в принципе, могли бы уехать, если бы захотели. А татары и, не знаю, там многие-многие другие народы, это их родина, Коми, там, скажем, это их родина. И в этом смысле задача будущего российского власти, российского парламента, российского народа всего, это создать правильную федерацию. Потому что любое расчленение России, разделение России будет очень тяжелым. Оно будет намного более тяжелым, чем разделение Югославии. Учитывая, что все-таки именно русские составляют примерно 80%, даже больше, населения России, то все это будет очень болезненно. И желательный вариант – это Россия как многонациональная, многоисповедная, но федеративная, конечно, с самоуправляющимися народами, но единое государство. Это объективно. Я готов жить в Московской области независимо. Меня это совершенно не волнует. Размеры страны меня волнует уровень ее свободы и благополучия, но не ее территориальные рамки. Но для благополучия вот нынешнего пространства России, я говорю как специалист, разделение будет очень негативным. Оно очень разрушит все, вплоть до возможности ядерной войны, потому что ядерное оружие пойдет в руки непонятно кому при этих разделениях. И, может, в Югославии не было ядерного оружия, а здесь все может быть. И не дай это Бог. Поэтому лучше сохранять единство и как единая страна входить в Европейский Союз, в НАТО, там, на каких-то правах ассоциации, каких-то других. Я не знаю, политики будут договариваться. Но не распадаясь. Распад – это страшная ситуация для Северной Евразии сейчас. И для наших соседей, кстати говоря. Вот украинцы многие мечтают о распаде России, и зря мечтают. Потому что это, во-первых, приведет к распаду Украины, которая намного более нецелостная страна, чем Россия. И, во-вторых, это приведет к огромному перетоку населения, конфликтам. Ничему хорошего в Украине после этого не будет. Так что и Украина объективно заинтересована в сохранении целостности России.
Ну, я думаю, что в России тоже вообще забыли, что такое федеративное устройство. Пожалуй, только одна республика пользуется какими-то правами. Это, наверное, Чечня, да, которая, так сказать, достаточно независимо живет. А вся остальная страна, она, в общем-то, фактически просто по вертикали.
Да нет. Разумеется, у нас нет демократии, у нас нет федерализма, у нас нет ничего. В этом смысле это надо ясно понимать. Никакого местного самоуправления, никаких этнических элементов местного самоуправления. Что смешно сказать. В республике Коми чуть ли не штрафуют людей, которые говорят на национальном языке. Ну, понимаете, это ужасно. Да? Татар, второй по величине этнос Российской Федерации, им запретили переходить на латиницу, куда они хотели. Когда правительство Татарии, парламент Татарстана хотел создать министерство, вакуфное министерство, то есть министерство, которое руководит пожертвованием земель и денежных вкладов в пользу мечети, в пользу мусульманского религиозного сообщества, Москва запретила создавать такое министерство. Понимаете, хотя во многих странах ислама оно есть. Поэтому это вот такое незаконное вторжение, отвратительное, советское. Когда, ну что же, в советское время было, Советский Союз был федерацией, даже некоторые ученые говорили конфедерацией, потому что республики формально имели право выхода из Союза. А на самом деле это была железной тирании, диктатуры и так далее. Так что, конечно, надо создавать совершенно другую страну. И вот примером такой многонациональной, многоисповедной федерации является Индия. Демократическая страна, в которой действительно каждый штат – это другой народ, и все нормально. И там нет доминирующего этноса. Вот. Так что вот мне кажется, что у России в этом направлении тоже есть что делать, есть о чем думать.
Знаете, мне кажется, вот это очень важную тему сейчас подняли, потому что как-то все разговоры вот среди оппозиции, они сводятся в основном... Вот освободите нас от Путина. Освободите нас от Путина, и все будет хорошо. А что будет хорошо? А что дальше? А как строить? Что строить? Да? Ни общественной дискуссии нет на эту тему, ни нам, потому что я вижу, может быть, я ошибаюсь, вы больше знаете, я общаюсь там с коллегами, но я думаю, что в рядах оппозиции, по-моему, тоже такой дискуссии нет.
Не, ну я не знаю, там какая-то, может, дискуссия есть. Вроде бы там поспорили и пришли к выводу о необходимости парламентского государства, ну, а да. Не президентского. Это уже неплохо. И, кстати говоря, Алексей Навальный, который, в общем, по молодости, конечно, имел амбиции такого антипутина, он уже вот в тюрьме сообщил, что он всецело поддерживает идею парламентского государства. Вот, это тоже важно. Значит, но, безусловно, такой дискуссии нет, но наша партия Народной Свободы, Парнас, мы разработали всю эту практически программу, у нас был принят в 2021 году, еще когда можно было что-то принимать и собираться, был принят манифест политический, где мы говорили о национальных отношениях, как их обустроить, вот примерно так, как я сейчас говорил, но намного более детально, и вот вся эта система декоммунизации, и парламентское государство, и местное самоуправление, все это, и экономические некоторые проблемы, налоговые. Наша партия имеет такую программу, и мы ее готовы вынести на первые же маломальски свободные выборы. Я не уверен, что за нас проголосует большинство, но, по крайней мере, люди познакомятся с ней.
Но, то есть вы все-таки считаете, что... Ну, может быть, в этом пункте действительно, но, знаете, я много раз, конечно, слышал, и действительно, и от вас, и не только от вас, и многие там лидеры, как их называют, оппозиции, они об этом говорят, это замене такой президентской модели на парламентскую, да, республику, но есть еще один важнейший момент, это путь, как туда идти, понимаете, можно же замечательно... Мы вот сейчас уберем Путина, и у нас будет парламентская, так не бывает, да? Да, это...
Так не бывает. Вы знаете, но в любом политическом процессе всегда есть элемент исторической непредсказуемости. И мы должны быть готовы принимать решения в конкретной политической ситуации. Ну, скажем, если сейчас действительно... вот как мы о чем мы начинали говорить в нашей передаче, сейчас потеряна поддержка Путиным большинства населения, население перестало его поддерживать, это может привести просто к обвалу режима. Никто там не будет его убирать в угоду, не знаю, Ходорковскому или к комитету антивоенному, а будет обрушение власти. И будет попытка опереться на что-то тех людей, которые будут там стремиться к власти, амбициозных, их будет несколько, они будут бороться друг с другом. И тогда, возможно, парламентский выбор для них покажется некоторым выходом для их легитимации. И мы тогда должны будем перехватить инициативу. Вот это очень важный момент. Вот. А уже тактика, ну это в зависимости от того, как все будет.
Это, конечно, первое, это уже предполагает новую конституцию, безусловно.
Это предполагает, по крайней мере, нет, вы знаете, даже не новую конституцию. Я вот советовал специально, ну, с рядом, не хочу называть имена, потому что люди остались в России, но с рядом членов, бывших членов Конституционного суда, и мне они все в один голос говорили, что не надо менять Конституцию. Все моменты, то есть надо менять, некоторые пункты Конституции, но новую Конституцию принимать не надо, потому что все неотменяемые части, они прекрасно работать должны. Вот это права человека и все прочее. А надо изменить внутренне, там, президентская республика, уровень национальных образований. Это все изменение подлежит обычным парламентским образом, даже без референдума. Так что созывается новая Дума, и она сильно меняет эту конституцию. Ну, как в Соединенных Штатах. Понимаете, та конституция, которую предложил Вашингтон и Джефферсон, фактически сейчас сильно очень изменена поправками. Но это та же конституция. Вот примерно такой же алгоритм.
Я сейчас хочу сказать несколько слов нашей аудитории. Вы тоже должны, мне кажется, все наши люди должны задумываться о будущем. А задумываться о будущем, знаете, что очень помогает? Это я говорю в присутствии Андрея Борисовича Незубова, «Знание истории». Поэтому я вам очень советую зайти в магазин «Дилетант», это шоп «Дилетант Медиа». Там новая книга появилась. Невероятно интересные параллели просматриваются. Называется «Диктатор, который умер дважды». Невероятная история Антониуса Лазара. Добавлю от себя, такая инсайдерская информация. Апрельский номер журнала «Дилетант», главная тема, будет посвящена 50-летию революции «Гвоздик», португальской революции 1974 года, которая как раз снесла вот этот режим, построенный, уже Салазара не было у власти, но режим, построенный Салазаром. Так что вот такую книгу, ну и заодно, конечно, журнал «Дилетант» всегда вот, в шоп «Дилетант Медиа» вы всегда можете приобрести, ну уже сейчас, уже архивные номера, и, конечно, еще раз скажу, и будущие номера, и опять же, в частности, апрельский номер с апрельской же революцией в Португалии.
Я думаю, ну, и наши читатели, Виталий Наумович, могут почитать и наши книги по истории России 20 век. Это тоже все очень полезно. Да, вот все лекции, которые я читаю и так далее.
Вы меня сняли с языка просто. То, что читайте книги Андрея Борисовича Зубова. Потрясающая двухтомник «История России». Да, который...
Трехтомник. Сейчас он выходил уже трехтомник.
Да, сколько... Ну да, уже несколько лет, но он, по-моему, продолжает быть таким самым актуальным вообще. Ну, он не в формате, не в формате учебника, но мне кажется, что он просто как учебник может восприниматься для того, чтобы понять историю России и ее связь, этой истории с сегодняшним днем. Ну и слушайте «Живой гвоздь» и программу 2024. С вами прощается. Огромное спасибо, Андрей Борисович Зубов, вам и за этот разговор, и за все, что вы делаете для популяризации истории. Всего доброго. До встречи.
Встречаюсь со всеми тоже, и с вами, Виталий Наумович, и с нашими слушателями, зрителями. И до новых встреч, конечно. И всегда готов ответить каждому на вопросы, если они у него возникнут в исторической сфере, безусловно.
Спасибо. Всего доброго.